только и Серафим Саровский. Те, кто стяжал Дух Святой, только они войдут в Царство Божие. Потому что наша задача – это стать образом, подобием Божиим, обожиться. Но для того, чтобы мы могли точно знать, мы также должны иметь в себе благодать Духа Святаго. И мы должны ее ощущать, мы должны ее в себе копить. И каким образом это все происходит? Вы же знаете, что Серафим Саровский, он купцом был, и он говорил, благодать Святаго Духа мы должны копить, копеечку к копеечке. А мы с вами очень часто получили благодать, тут же ее потеряли. И самое главное препятствие вот к тому, чтобы благодать накапливалась, это наши помыслы. Потому что если мы не имеем чистого сердца и Христова ума, то мы опять и опять возвращаемся к прежнему образу жизни. И вот, как говорил Симеон Новый Богослов, что есть три образа молитвы. К сожалению, мы с вами, дорогие, останавливаемся чаще всего на первом образе молитвы. Первый образ молитвы – это словесная молитва, когда мы просто с вами читаем и вычитываем словами определенное молитвословие. Но при этом кто внимательно читает, кто невнимательно, так сказать, это уже ваше личное духовное продвижение, но все-таки эта молитва, она не свободна от помыслов. Вот посмотрите, у каждого из вас в голове целая огромная вселенная. У вас мысли о прошлом, о будущем, всевозможные страхи, неуверенность, мнительность. Представляете, вы же должны быть совершенно такими счастливейшими людьми. Вы ведь нашли Христа, нашли батюшку, нашли друг друга. У вас есть все, чтобы спасаться. Но вам не хватает одного. Вам не хватает вот постоянного благодарения, чтобы это было без помыслов. Представляете, вы оскверняете постоянно жизнь теми или другими иными помыслами. Да, ведь то у вас помыслы там уныния, усталости, мнительности, неуверенности. И вот очень большое количество энергии уходит именно из-за этих помыслов. Вы не ощущаете себя Божьими людьми. Вы не ощущаете благодати, которая должна, как Феофан Затворник говорит, человек, помолившийся, он должен иметь теплоту, потому что телесную, он должен иметь такое болезнование, сокрушение сердечное. И в течение дня постоянно вот это сокрушение сердечное, болезнование постоянно обновлять. Вот это и есть истинная молитва, истинный плод. А получается, что у вас в голове неимоверное количество мыслей, и вы вот это то самое, знаете, такое благоговейство, за которое был Енох на небо вознесен, мы его теряем. И как, почему нам так нравятся старчики, вот которые такие тихие, и которые не говорят лишних слов, и которые действительно вот только любовь излучают, потому что они, как бы сказать, вот напрямую подключены вот к источнику любви, к Иисусу Христу, потому что они творят непрестанную Иисусову молитву. И поэтому сегодня наш разговор об Иисусовой молитве, потому что это вам жизненно необходимая молитва для того, чтобы вы закончили начатое вами дело спасения. Если вы эту молитву не освоите и не приобретете некое знание о Духе Святом, который действительно будет в вашем теле, то тогда ваше спасение, оно действительно будет между, как говорится, вот из огня будете спасаться, да, то есть только вот скорбями, болезнями, еще неизвестно как сказать, спасение. Но когда у вас есть Дух Святой, и вы становитесь действительно по образу подобию Божию, тогда уже обетование спасения, оно как бы ближе, и вы станете более уверенно себя вести в православной нашей жизни, в церковной жизни, потому что вот тот самый Дух Святой, который вы будете в себе осознавать и хранить, Он и будет вас вести. Потому что сказано, не надейтесь на князя, на сына человеческого. Мы очень часто связываем свое спасение, внутреннее расположение с нашими наставниками. Слава Богу, что они у нас есть. Но мы не должны их перегружать своей постоянной душевностью, постоянно, как сказать, раскачивать их своими страхами, своими там неуверенностью, своей мнительностью. Вы сами должны рядом с своим наставником также быть научаемы Духом Святым. Так вот, значит, второй образ молитвы словесной – это умная молитва, когда вы уже начинаете умом проговаривать слова молитвы. То есть эта молитва уже более внимательна. А третья степень молитвы, надо сказать, что и словесная, и умная – это молитва, не свободная от прелести. Почему? Потому что когда вы эту молитву совершаете, вот скажите вот мне, пожалуйста, а сколько минут вы можете не отвлекаться, когда читаете эту молитву? Очень часто вы читаете, очень мало, да ведь? Вы читаете молитву, вы чувствуете, вот прямо вот помыслы туда-сюда летают, и как бы удовлетворение, вы даже не насыщаетесь, не вкушаете слова молитвы. В словах молитвы, как в словах Писания, есть энергия, есть вот Дух Святой, который нас кормит, который нас вот настолько делает вот сытыми, что мы возрадуемся Духом, и нам так радостно эти слова молитвы понимать, потому что мы их не понимаем из-за того, что у нас помыслов много. И только если мы справимся с помыслами, только если у нас молитва будет идти изнутри нас, только тогда мы эту молитву и поймем, наконец. Только тогда мы на службе будем каждое слово слышать, как будто оно действительно доходит до нас. И вот это таинство, в котором мы участвуем, мы будем его понимать умом, созерцать его и получать то самое. Помните, как говорил Софроний Сахаров, если бы мы с вами хотя бы раз в жизни пережили литургию, во всей ее полноте, то нам больше не надо было уже это вот переживать, эту литургию, потому что мы бы все от нее получили. Это слова Софрония Сахарова. А из-за того, что мы так рассеяны с вами, и мы, у нас поэтому и слез нет. Мы стесняемся себя вести на литургии так, чтобы вот как вот сердце, вот как слезы. Почему в молитвах мы постоянно читаем в молитвах слезу давай пречистая души моя скверно очищающая. А на службе мы человеку угодничаем. Мы стоим и думаем, кто бы там не увидел, там и слезы скажут, вот человек в прелести, там еще что-нибудь. Да? Почему? Потому что мы не ощущаем, что ничего нет в храме, никого ничего нет. Там только Христос. И вот эта самая связь, которую можем иметь со Христом, она может идти только через Иисусову молитву. И почему Господь, Он нам ее и оставил? Он сам пришел и сказал, именем моим бесы и жену. И он сказал, имя Господне призову, чашу спасения приму. Это псалмы, да? То есть наша связь, личная, живая со Христом, идет через таинство и через постоянную Иисусову молитву. Почему Господь сказал, непрестанно молитесь? Это он сказал нам для того, потому что это нам возможно. И именно данная им короткая эта молитва с именем Его, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, как раз эта молитва, которую мы должны произносить постоянно, она и будет тем ограждающим мечом, который наши все помыслы отсекает. Потому что какое бы волевое усилие вы не предпринимали, освободиться от мысли в голове очень сложно. Вот, знаете, у меня такой был опыт, Господь мне дал, когда у меня был инсульт, и у меня память пропала, и вообще мне так себя очень уже недвижима была, да. И вы знаете, у меня ушли все помыслы. И это было такое время, когда у меня хлынула любовь, молитва, любовь. Я была так вообще этим даром так поражена. Представляете, меня Бог за грехи наказал, вот инсультом, да, вот он, как бы сказать, вот такая спасительная дубинка Господня на меня обрушилась. Но тут же, и так сказать, он меня и обрадовал. И я тогда поняла, оказывается, благодати мешает наши мысли, наши помыслы, которые постоянно туда-сюда снуют, наша мнительность. Представляете, мы постоянно, Бог нам дает, 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 с утра до вечера дает. Мы мало того, что неблагодарные, не замечаем этого, не благодарим, не храним, нам больше, больше надо. Мы такие неблагодарные. Из-за этого Господь с нами просто устает. И получается, что и мы, как обрубки недоделанные, так в смерть уходим, не получив того самого обетования Святого Духа, которое Господь щедро, Он хочет, Господь с каждым из вас хочет соединиться. И вот именно в Иисусовой молитве Он хочет, Он ждет. Что от нас для этого тоже нужно? Для нас нужно, во-первых, теория и практика. То есть мы тоже с вами должны четко знать, как бы сказать, теорию и алгоритм Иисусовой молитвы. Казалось бы, это такая простенькая молитва, но о ней написаны огромные тома, добротолюбие о ней написаны, и в нем, в добротолюбии указывается много, знаете, как-то вот так вот потаенно-потаенно разбросан бисер, каким образом мы можем овладеть и удержать в себе Иисусову молитву. И сейчас я буду как раз вот об этом говорить, о практике. Потому что я думаю, что теория вам всем знакома, и думаю, что у всех у вас есть колоссальная мотивация овладеть Иисусовой молитвой. Я ведь права? Да. Потому что, знаете, с этой молитвой люди все мытарства проходят. Потому что эта молитва, когда Господь с тобой, она как огонь обжигает и бесов, и людей. И то есть с этой молитвой мы с вами можем стать невидимыми. Вы знаете, вот сейчас на самом деле такое время идет, очень страшное, опасное, коварное, лукавое. Но если только мы с вами оденемся благодатью Духа Святого, мы будем невидимы. Если вы читали про Алипию Голосеевскую, блаженную, то такой был случай. Это она шла из плена немецкого. И она, в общем, из концлагеря вывела очень многих людей своей молитвой. Это была такая девочка, в 6 лет она пришла домой, у нее там все родители были в крови лежали. То есть вот, во времена революции всех убили. Она их прочитала на ней молитву, отпела, пошла странничать. И вот ей, она получила такой дар молитвы, и когда она в концлагере вывела всех своих соотечественников, это действительно факты. Потом сама ушла, в Россию пошла. И вот когда она шла по дороге, вдруг она видит, что темно уже, ее настигает толпа мужиков. И она взмолилась, подбежала к стогу. И она так начала молиться пламенно, и она видит, что у нее тело покрывается светом, и она становится невидимой. Мужики прибежали, стог разворотили, а ее нету. Кричали, матерились. Вот. И таким образом многие святые, они тоже, и мы с вами можем стать невидимыми для врага, когда наступят такие времена. А для этого нам с вами оставшееся время нужно четко, конкретно заняться Иисусовой молитвой, заняться практикой. Это будет тяжелое занятие. То есть на самом деле людям легче всего заниматься внешним деланием. Вот на службу сходил, с батюшкой пообщался, друг с другом поболтал. Там, знаете, вот когда у нас есть малейшее самоудовлетворение, да, все, молитвы не ждите. Для того, чтобы молитву овладеть, это такой тяжелый труд ежедневный. Нужно сердцем болезновать, нужно плакать и рыдать, нужно все время ощущать, как пророки ощущали надвигающееся время, ощущать ответственность перед тем, как Христос сказал, приду во второй раз, найду ли веру на земле? Что такое веру найду? Найду ли людей, которые будут по образу подобию, которые будут иметь телесным образом благодать? Но я хочу вас утешить, что Господь сказал в последние времена и зальет благодать щедро на всех людей, потому что Господь знает, как тяжело нам сейчас спасаться, потому что Вот мы здесь оказались в таком, как сказать, вот месте, да? Мы что, здесь спасаемся, что ли? Мы живем лениво, лукаво и спустя рукава. Мы не думаем о том, что скоро страшный суд. А вообще докопались вы до самого основания своей греховной сущности, до родовых грехов? Приносите ли вы все время вот такое покаяние слезное? Вымаливаете ли вы своих родных, вымаливаете ли страну нашу? Вот это все. То есть мы же с вами здесь не просто собрались. Мы должны возвыситься до того, чтобы, как Силуан Афонский, плакать о своих грехах и плакать о тех людях во всем мире, которые в ад пойдут. Нам с вами такое знание дано. И для того, чтобы находиться все время вот в таком постоянном трезвении, то есть вот постоянное ум очистить от всяких посторонних там мыслей, от всяких желаний. Наши желания, они никогда до конца не удовлетворятся. Нам надо все слаще, все спокойнее, то есть и как-то, да. И поэтому наше единственное желание должно быть вот предстоять Иисусу Христу. И вы знаете, вот движение ко Христу, оно как бы обоюдное. Христос с неба, а мы снизу. Каким образом? Вы знаете, что когда вот такая есть как бы притча, что у одной матери умер младенец. И вот она сидит на земле и рыдает над своим младенцем. Мимо проходила блудница, которая шла прямо вот с этого дела. И когда она увидела эту мать, она настолько сокрушилась и покаялась, что ей-то это материнство не дадено, что она его, так сказать, променяла на сласти. И она так взмолилась, что по ее молитве младенец ожил. Таким образом, мы с вами должны знать, что молитва к Богу есть движение энергичное. Это мы должны действительно так молиться, так просить, чтобы небо это слышало. И для того, чтобы мы с вами находились как бы в постоянном вот таком вот трезвении, у нас только один выход. Мы должны постоянно творить Иисусову молитву. Но так как и словесный, и умный способ Иисусовой молитвы, он не очень эффективный, наша с вами задача свести молитву внутрь. То есть, как говорят святые отцы, только умно-сердечная молитва, она является непрелестной молитвой, истинная молитва. Потому что, вы знаете, что ученые выяснили, что, оказывается, у нас в сердце есть так некая область, которая мыслит. Вот раньше у Адама он мыслил сердцем. Потому что, когда мы думаем, то мы пропускаем все через свой рациональный рассудок. И вообще наше с вами подвижничество, оно сводится только к морализаторству и к рациональности. Но, как говорит Феофан Затворник, любое знание мы можем узнать, только пропустив его через сердце. И у многих святых, и как это описано в Добротолюбии, молитва спускается в сердце. И оказывается, прямо слова молитвы могут звучать из самого сердца. И таким образом, это такой, знаете, вот феномен. Это так удивительно, что ты можешь стоять, читать Иисусову молитву, а у тебя слова идут из сердца. А умом ты можешь понимать слова службы. Почему Серафим Саровский сказал, когда вы стоите на литургии, читайте Иисусову молитву? И вы знаете, это ведь процесс, он параллельный. Иисусова молитва идет из сердца, а вы воспринимаете слова молитвы, их, как бы сказать, воспринимаете умом, мозгами. И для того, чтобы этого достичь, оказывается, нам святые отцы оставили очень много костылей. Каким образом нам с вами приступить вот именно к этой самой практике Иисусовой молитвы? А вот почему я так уверена, что Господь дает благодать нам даром вот в наши последние дни? Потому что, когда я стала записывать вот ролики об Иисусовой молитве, мне стали приходить комментарии, и я была удивлена, что, оказывается, миряне даже в большей степени, чем монашествующие, овладевают вот этой самой сердечной молитвой. То есть она сопровождается у них необычайным так, сокрушением, вниманием, теплотой. Вы знаете, как если молитва истинная, она столько удовольствия доставляет. Вот как бы вам, что бы ни происходило, да, от любого искушения вы начинаете получать еще больше удовольствия. Знаете почему? А потому что Господь сказал, в чем наше блаженство? Блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные изгнание правды ради. То есть, когда поносят вам, оказывается, когда на нас идут вот эти искушения, тогда Господь, вот когда мы молимся, Он дает нам больше благодати, и мы начинаем эту благодать еще больше ощущать. Вот потому мы становимся блаженными именно в подвижничестве, именно вот в таком вот очищении, самоуничижении. И где преизобилует грех, там преизобилует благодать. И вот наша с вами задача эту благодать в себе распознать и удерживать с помощью Иисусовой молитвы. Самое главное наше препятствие – это наша голова. И для того, чтобы нам освободить, сделать голову пустой, есть некие такие вот упражнения, описанные в аскетической литературе. То есть наша главная с вами задача – очистить сердце и очистить ум для созерцания. Ну, сердце мы очищаем, это, я думаю, что вам всем знакомо, мы его моем, слезами моем. Мы в свою всю прошлую жизнь, и каждый день, когда мы истончаемся, и мы начинаем такую свою неправду ежеминутно видеть, и когда мы вот, не стесняемся плакать, и плачем, и просим эти слезы, просите слезы в молитве. Вот до утренней молитвы струю давай мне слезам при чистой души моей скверно очищающей. Слезы приносят нам еще наше телесное удручение. Это прекрасно, когда у вас, когда вы мерзнете, когда вы устаете, когда вы терпите нападки ближних. В это время, знаете, вы склонитесь и обрадуйтесь. Потому что в это время вы должны словить благодать, которая на вас идет, если только вы не возропщите. Знаете, мы с вами должны готовиться вот к этим страшным временам тем, что мы должны стать, как овчаны за колени ведомые. Если мы с вами станем вот такой бессловесной, чистой жертвой, вот как мученики, вот творите с нами, что хотите, да? И вот это самое ощущение, что мы, агнцы, бессловесная жертва, мы сейчас готовим себя в жертву. В жертву. Мы хотим себя посвятить Христу, готовим себя в жертву. Вот, и для того, чтобы нас никто не мог ни соблазнить, ничего, мы должны очистить, да, потому что жертву, мы знаем, что только непорочную Господь принимал. И под наши все злострадания, потом вот эти все молитвословия, они нас омывают водами Святого Духа, очищают, они наш мозг переформатируют, и у нас становится ум Христов. Вот таким образом, сейчас я вам уже начну как уже говорить под конкретные практические, так сказать, вещи, потому что, чтобы вас не усыпить слишком большой теорией. Так, вот, значит, вы все понимаете, что от мыслей в голове освободиться чрезвычайно сложно. Нам засыпать сложно, потому что у нас в голове вот это все крутится. И если только вы главным своим деланием сейчас вот так возьмете, да, вот поэтапно, освободить голову. Наша голова – это источник всяких плохих мыслей и всякого осуждения, всякого анализа. Господь сказал, будьте как дети. Оказывается, двухмесячный ребенок, вот ученые так вот выяснили, что у него мозг имеет состояние 3 Гц. И у него то же состояние 3 Гц имеет мозг молящегося человека. Ведь если вы в храме когда-нибудь ощущали себя, что ничего не существует, да, вы действительно полностью погрузились в молитву, и вы ничего вокруг не видите. Серафим Саровский говорил, глаза закройте. И вот просто слушайте. Слушайте вот эти вот слова молитвы и Дух Святой, который носится в храме. И вот в этом состоянии такого сосредоточения и такой богобоязненности, вы как раз и сможете освободиться от всех мыслей, и вы вдруг почувствуете, что вы в это время молитесь изнутри. Действительно, вы ни о чем не думаете. Когда вы будете в храме, обязательно зафиксируйте у себя вот это состояние глубокого сосредоточения, потому что потом вам придется это состояние искусственно вызывать для того, чтобы иметь чистый ум для созерцания, чистое сердце. Это возможно. И почему сейчас вот эти вот знания, которые копили исихасты, вы знаете, исихасты – это такие прямо практики, они уходят на фон для того, чтобы заняться вот такой вот практикой, они всю свою жизнь как бы подчиняют эксперименту. Вот каким образом можно стяжать Дух Святой, Иисуса в молитву, когда ты полностью забудешь обо всем, о земных утехах. Потому что только сладость Иисуса Христа, если мы любую другую сладость отвергнем, она станет нам доступна, мы ее почувствуем. Святые даже чувствовали, когда они молились Иисусовой молитвой, сладость даже в языке. Вот. И они оставили нам описание своего эксперимента, духовного опыта. Сейчас, благодаря тому самому, так сказать, неприятному явлению нашей жизни, как вот YouTube и вот эти все, значит, да, мы сейчас, нам доступны сейчас многие архивы, нам доступны многие тексты, которые мы были лишены вот за годы советского вот безбожия. И вы знаете, что многие церковники, они как бы сами не владея Иисусовой молитвой и тем самым внутренним деланием, они неким образом как бы отсекают его на ваше собственное усмотрение. То есть на самом деле, если в Греции Иисусовой молитве учат священники самвона, у каждого мирянина есть четки, и то есть и мать учит детей Иисусовой молитвы с малолетства, у нас этой культуры нет. И очень, как бы сказать, вот печально, что многие батюшки, они не хотят об этом слышать и говорить, и говорят, не дают благословения своим духовным чадам, говорят, не вздумай, это прелесть, сейчас наставников нет. То есть они как бы вот совершенно вот так вот это дело, а самое нужное дело. И поэтому вот, увы, и наша церковь, и мы вместе с ней, весь мир скоро уйдет в небытие. Вот именно нашего земной жизни. Почему? А потому что Господь сказал, найду ли веру на земле. А какой смысл? Если мы поклоняемся Богу, вот, только своим рассудком, и мы действительно, мы окатоличились все. Потому что мы с вами Духа Святаго не знаем. Мы созерцать не можем. Все. И поэтому мы не сможем Бога познавать. И Господь для того, чтобы сохранить хотя бы малое стадо, Он, это просто великое благодеяние, что грядут вот эти времена и будет апокалипсис. Не случайно он заканчивается словами «Ей гряди», потому что иначе бы никакая плоть бы не спаслась. И тогда прекратилось бы вот это самое богопознание. Мы с вами должны это богопознание хранить и иметь. У нас для этого все предпосылки есть. Мы просто ленимся, мы просто стесняемся и боимся чего-то нового, неизведанного. Но на самом деле, если только вы начнете этим заниматься, вы сами сразу же поймете, потому что, ну, я уже давно как бы этим занимаюсь, говорю людям, вот как молиться со своей молитвой, и у меня есть обратная связь, и они говорят, что действительно есть способы борьбы с помыслами. И они не открываются, если этим специально не заниматься. Так вот, значит, для борьбы с помыслами святые отцы, если вы откроете там Добротолюбие Григория Синаита, Никифора, если вы Никодима Карульского и даже Феофана Затворника. Знаете, у Феофана Затворника есть как бы официальные, ну, учительные книги, а есть еще как бы его переписка, где Феофан Затворник, он описывает тоже психофизические способы молитвы. Потому что почему Феофан Затворник и Игнатий Брянчаненов, они в XIX веке, когда вот переводы там были, они убрали из текстов описание психофизической техники Иисусовой молитвы, потому что это было время, когда масоны хотели овладеть техникой молитвы для чего? Для того, чтобы иметь духовные ощущения. Какие духовные ощущения? Что мы как боги. А наш посыл. Мы не хотим иметь духовные ощущения, когда мы занимаемся самолетом. Мы хотим иметь только покаяние постоянное. Вот это наша цель для занятия самолетом. Потому что только когда мы каемся, у нас чистая благодать. Мы не смеем никого осуждать. Мы не смеем ничего анализировать. Ну, потому что если вы когда-нибудь почувствуете, что вы самый грешный человек, а что все вокруг святые, то тогда это будет такое драгоценное знание для вас, что вы будете постоянно хранить это знание. И вот для того, чтобы нам достичь этого состояния, мы должны потрудиться. Каким образом отцы описывают борьбу с помыслами? Для того, чтобы нам иметь пустую голову, оказывается, они описывают способ задержки дыхания. То есть, как говорит Эмилиан Вафидис, кто не овладеет дыханием, тот не овладеет молитвой. Молиться нужно, как этот вот двухмесячный ребенок, еле-еле дыша. У этого двухмесячного ребенка, у которого частота 3 Гц, у него, оказывается, по исследованиям, вот кора головного мозга, как бы анализ его отсутствует. Он на все смотрит, не рассуждая, не анализируя. Вот человек, он прекрасный. Вот еще, то есть все люди, они такие, каким их Бог создал. А не то, что у нас в голове бывает. Ага, там это, у этого я знаю вот это, у этого вот это, да. И мы как бы вот постоянно, дети у нас вот такие, да. Почему у нас дети не слушаются? А потому что мы лицемеры. Мы их учим жить, а сами-то мы живем совсем по-другому, мы осуждаем, мы лицемерим, мы лжем. Поэтому дети, это чистые дети, они нас постоянно в этом обличают. Они нас не слушают, и они нас, на нас, как бы сказать, восстают, потому что они устают от нашего лицемерия. И поэтому, если мы сами с вами справимся, да, тихонько-тихонько молитвой, детки будут нас слушаться без всяких слов, без всяких там нравоучений и все остальное, потому что от вас будет благодать Святого Духа, они не будут от вас отходить, потому что с вами будет им надежно, хорошо, и они будут чувствовать вот этот вот комфорт и теплоту, и все, и любовь через вас будут познавать. И поэтому наша задача с вами, она вот такая тяжелая. И чтобы вам этим заняться, да, это всю жизнь надо это положить. Потому что если вы это узнаете и не будете это исполнять, то еще более, так сказать, будете наказаны за это. И вот, значит, вот у этого младенца отключены анализаторы. Он на все смотрит, и информация идет, минуя анализ. И оказывается, в коре головного мозга есть такие рецепторы, которые нацелены на то, чтобы слышать. Мы, когда молимся, мы слышим Бога, можем слышать. Помните там в молитве «И ангелам, и мыслям беседующие многожды»? Бог беседует с нами. А из-за того, что у нас в голове полно помыслов, анализ есть. Мы вот эти рецепторы не ощущаем, мы не слышим Его. Когда мы не слышим, мы не воодушевляемся. И получается, мы такие вот постоянно унылые и постоянно недовольны. Давай нам больше благодати. Там, давай нам... То есть мы даже не храним, мы такие неблагодарные. Не ощущаем, что Господь-то постоянно подает, постоянно подает. Мы со своими там болтовнёй, разговорами и вот страхами, мнительностью. Мы это не усваиваем вот этого. И вот для того, чтобы наш мозг пришел в состояние такой некой отключки от всех вот анализаторов, все глаза, нос, уши, вот все наши органы чувств, как-то сказать, вот уже борзы так не бегали по всему, да, чтобы они отключились, и мы обратились всей душой ко Господу. То есть движение к Нему совершили, энергичное движение любви, и движение такое, что я же не спасусь без Тебя, ни минуты не хочу без Тебя быть. И вот когда Господь видит это вот движение, Он совершает движение сам, вот, независимо от нашей греховности. И поэтому в наше время, когда мы все оплетены грехами, и у нас нет возможности, как совершенно прав батюшка, как-то их исправиться, искупить, мы хотя бы можем сокрушением и молитвой вот этой вот постоянной эту благодать все-таки иметь. И Господь, зная вот все наше теперешнее состояние, Он нам сверх дает. На самом деле в последние времена благодати будет столько. Вот мои там подписчики, они пишут, это люди. Один там был вообще там пьяницей, дрался. Там другой там всех больной, там другая там учительница. То есть это люди, вот, которые как бы вот... Ну, очень далеки были от святости. У них не было такого опыта, чтобы вот они там с детства там в этих православных семьях и все. У них было вот такое покаяние, такая решимость. Вот, и вот это покаяние, когда вот они поняли, что ну я же такой человечишка вообще. Ну, то есть, как говорят святые отцы, вы должны себя постоянно самоуничижать. Если Сафроний Сахаров, это чистейший человек, он называл себя уродом, псом, а нам-то еще с вами. Почему бы нам не ходить и не говорить? Вот меня батюшка вот мой, он учил меня говорить, что ах ты, блудник ты последняя, там вот свинья ты там, которая на свою блевотину возвращается. То есть вот как-то, когда вот мы сами себя вот самоуничижаем и внутри поддерживаем это состояние, вот. Мы знаем, кто мы такие. Эти люди вот нас видят такими, да? Но мы-то знаем, мы же лицемеры. А внутри-то столько злобы, зависти, там лени, всего-всего. То есть, ну, скоты, вот, чистые скоты. Вот если так вот посмотреть, да? И если мы с вами сами будем себя уничижать, то вот на фоне... Потому что вы сами знаете, что самое страшное наше препятствие между нами и Богом – это гордость. И вот эту гордость нам надо с вами постоянно пинать, как-то ее постоянно вот работать с ней целый день, потому что она все равно голову будет поднимать со всего там. Поплакал ты, ага, молодец, поплакал ты. Сокрушился, молодец, ты сокрушился, да? То есть вот получается замкнутый круг. И если мы не будем себя анализировать с пустой головой, только тогда у нас молитва будет чистая. Так вот, для того, чтобы нам иметь пустую голову, святые отцы говорили задерживать дыхание. То есть, я сейчас вам приведу по Эмилиану Вафидису, это греческий схиархимандрит, батюшка, который создал, знаете, прекрасный монастырь в Греции, Амилью. И там люди занимаются умно-сердечным деланием. Для них это самое главное делание. Никакие там социальные функции, там ничто другое внешнее, во что церковь превратили, просто развлекаловку какую-то. А они там действительно занимаются умно-сердечным деланием. Они сражаются за то, чтобы Христос сошел в их сердца. И он оставил такое наставление, там 125 матушек, они каждую ночь встают на молитву, то есть целыми днями. Они молятся и читают, и послушание у них небольшое количество времени, потому что нам с вами веселее послушание нести. Посуду мыть, полы мыть, убираться там, все, да. А когда вот останешься один на один, вот эту сухость и тяготу дневного вара, даже когда вы в храме стоите, да, служба долгая, проповеди долгие, вот это самое терпение, которое постоянно нам нужно, постоянно в себе взбадривать, да, для того, чтобы получать все, что в храме дается, и вот эту самую Вы настоящие сихасты на самом деле, потому что вы столько времени проводите в такой прекрасной, долгой службе, такие прекрасные проповеди. То есть у вас есть все возможности стать сихастами. Но вам нужно терпюшку свою только как-то вот иметь такую, да, чтобы с удовольствием во всем этом участвовать. Но когда у вас начинается вот это вот иссякает терпение, да, чем мы должны себя взбадривать? Мы должны поплакать. То есть вот этот самый вот этот вот плач, даже во время службы, когда вот вы поплачете, вдруг вспомните, специально настраивайте себя на плач. Вспоминайте себя, какие-то такие постыднейшие дела. И как я предстану, вот как я в храме стою, как меня вообще сюда пустили. Вот, то есть вот вы должны работать вот на вот это вот сокрушение, на то, чтобы вот сердце свое все-таки довести, чтобы оно заплакало. И это специально этим нужно заниматься. Не ждите, ничего с неба не упадет. Ни плач вам не придет постоянный. А как Симеон Афонский говорит, что без слез не исповедаться, не причащаться нельзя. Нам, конечно, это недоступно, да, но все-таки, если над этим работать, и не стесняться никого, не думать, кто там на тебя что-то там посмотрит, вы знаете, какую вы обретете веру, вот эту благодать обретете. И такой дешевый, легкий способ. Знаете, вот у меня один знакомый, который здесь присутствует, он как-то мне сказал, значит, весь целый день ничего не получалось. Я был в таких искушениях, и как-то душа у меня уже изныла. Я сел и заплакал. И вот как только я заплакал, ко мне вернулась благодать. И вдруг все стало таким вот Божьим. И я размягчился, у меня опять силы дальше жить. То есть это такой простенький способ, как дети, да? Побегал, поплакал. И кто поплакал, папа его сразу привлек. И то есть как-то вот это делание плача, оно должно быть у вас. Вы его как-нибудь запишите обязательно, что этим надо овладеть. Этим можно овладеть. И плач может быть произвольный. Вот. Мы знаем, что святые отцы, вот Григорий из монастыря Григориат, иеромонах. И вот он пришел на Афон таким молоденьким, 18 лет, таким чистым. И вот он все послушания нес так безропотно, что своей молитвой занимался. Он таким был очень послушным, что его все любили. И вскоре его потом даже, он стал даже настоятелем игумена монастыря. Но через какое-то время, из-за того, что он был очень кротким, ему же не в моготу было нести это жестокосердие. Мы с такими жестоковыми, мы все с вами. Жестокие люди. Как мы друг друга постоянно раним. Ему когда стало тяжело это все нести, и он, значит, игуменство свое передал, а сам просто каждый день литургию переживал. И вот он стоял у престола и плакал от начала до конца эту литургию, потому что он зрел своими очами вот этого агнца, который заковает за грехи каждого из нас, не за чужого человека. То есть вот это он все зрел. И то есть через слезы нам становится доступно вот эти все таинства, жертвы Иисуса Христа. И мы с вами возрастаем и поднимаемся до некого созерцания вот нашего смысла жизни, вот божественного явления и того, что на том свете будет. И мы уже тогда второе пришествие уже сможем встречать действительно как бы с радостью, потому что у нас душа будет гореть вот от желания встречи. Вот. И поэтому первое наше с вами упражнение – задержка дыхания. Как Емельян Вафидис говорит, что мы через ноздри, вот когда я вам говорю, вы все это делаете параллельно. Через ноздри вы втягиваете воздух. И как вы знаете, вы втягиваете воздух внутрь себя. Вот. Не опускайтесь, пожалуйста, вот этим вниманием ниже диафрагмы. Потому что мы знаем, что во многих там, как сказать, и других духовных практиках тоже связано все с дыханием. Но только в православном учении мы, наше дыхание, задержка дыхания, имеет какой смысл? Мы, совершенно очистившись от страстей, хотя бы на время молитвы, то есть состояние бесстрастия, оно бывает как бы, ну, временное. И вот когда мы встаем на молитву, понятно, что мы отвлекаемся от всех страстей, да? Мы уже не встаем на нее в грубой грязной одежде, когда у нас есть там какие-то страстные, похотные помыслы, когда нам там, мы думаем, мечтаем о еде или еще что-то, да? Вот тогда, то есть это стыдно нам стоять на молитве с такими помыслами. То есть мы очищаем сердце. И поэтому мы вводим через ноздри, вдыхаем воздух, причем старайтесь наполнить воздухом вот все легкие, начиная от диафрагмы, и прям до самого вот горлышка. Вот пока мы просто с вами это движение совершаем, да? Когда мы наполняем легкие воздухом, и при этом дальше мы не дышим, нам становится очень тяжело. Настолько тяжело, что единственным помыслом быстрее бы подышать. Да ведь? Больше ни о чем не думать, как человек под водой или в космосе. Все мысли уходят. И оказывается, вот, знаете, вот это вот такая вот некая такая загадочная тайна. Почему именно задержка дыхания, она убирает помыслы? И вот таким образом вы сами должны как бы регулировать на... Когда мы вдыхаем этот воздух, мы произносим первую часть пятисловной молитвы. Сейчас я обращаюсь к людям, которые уже занимались Иисусовой молитвой словесной, да, и которые могут мысленно повторять Иисусову молитву. То есть мы вдыхаем воздух и говорим первую часть «Господи Иисусе Христе». Потом мы задерживаем вот дыхание, да, и как бы вот небольшой отрезок, мы не дышим совсем. Это, знаете, как бы вот, такое состояние нашего удивления. Вот когда вы помните, дыхание сперло. Да ведь бывает так, что ты чему-то удивился, вот маленький вот Дед Мороз увидел, да? И он прям, вот так вот, и не дышит. И то есть, представьте, это тоже как бы наше вот такое вот ощущение, что а с кем мы, что мы сейчас делаем-то? Мы с самим Господом сейчас разговариваем. С самим Господом. То есть вот такой вот момент, что мы задерживаем и не дышим. И вот потом, когда уже тяжело, мы выдыхаем. И выдыхая воздух, мы произносим «Помилуй меня». Таким образом, вот это вот как бы первая деталь круговой молитвы. Наша молитва круговая почему? Она включает наше обращение ко Христу и его ответ нам. И то есть как бы по кругу. Почему по кругу? Если, вы знаете, вот католики, у католиков они вообще не признают как бы обожение, для них это невозможная вещь. И для них они молятся, как бы представляя Бога вне себя. И у них вот такая вот линейная такая молитва. Для нас, православных, у нас Бог внутри нас. Царство Божие внутри нас. И поэтому мы Бога ощущаем, как иногда беременная женщина ощущает младенца, который внутри нее есть. И когда вот она ощущает и думает, что самое главное – это вот то, что внутри меня есть. Она боится наступать, она боится, она никуда не смотрит, ничего не интересно. Вот, то есть вот каким-то вот таким образом, как апостол Павел говорит, я близную, пока во мне Иисус Христос, когда в вас Иисус Христос вообразится. То есть вот нужно как-то вот себя вот так вот настраивать на то, что мы же действительно вот носим Иисуса Христа. И мы, если мы не будем его носить, да, то у нас эти три шестерки будут. И мы будем печать Антихриста. То есть другого не дано. Поэтому давайте потрудимся, чтобы сейчас нам именно Иисуса Христа в себе принять, носить, и чтобы имя Его на нашем лбу было. Вот о чем батюшка это все прекрасно, так сказать, вот описал. Значит, я вам описала как бы вот первый механизм, но мы на нем вот вы дома, когда будете заниматься со своей молитвой, если батюшка благословит, да, каждый из вас хотя бы по 5 минут утром, в обед и вечером занимаемся со своей молитвой с дыханием, с задержкой дыхания. При этом наша главная задача – иметь пустую голову. И когда вам будет неприятно, потому что задерживать дыхание, вот это все, да, это все действительно неприятно. Сначала очень сложно. Не хочется это делать. Тем более, там, ладно, 5 минут еще куда ни шло, а вот уже 15, полчаса, это вообще скажет, да ну это, что это там такое, да? Но если вы этим не потрудитесь, вы не овладеете помыслами своими, и все ваши вот эти вот, вот эта жизнь, она плодов, нужных плодов не принесет. Конечно, вы некие навыки благочестия приобретете, но вы не сможете их сохранить. Да сейчас, я вам вчера вон слушала, да, и у всех, значит, и страхи, и мнительность, и все, да. У нас с вами только один страх должен быть. Вы знаете, вот мы должны сублимировать все наши страхи в один страх, страх Божий. Все остальные страхи не существуют для нас. А как мы от них избавимся можем? Только борьбу с помыслами. Другого выхода нет. А борьба с помыслами, задержка дыхания. Таким образом, казалось бы, задача такая большая, а ее можно вот таким вот просто трудом и молитвенным трудом, как сказать, вот приобрести. Молитва дается молящимся. Вот. И то есть вот то, что описано в «Добротолюбии», почему мне хочется вам это рассказать? Потому что если мы с вами этим не будем заниматься, то все будем ходить как осел вокруг вот палки. Одно и то же, вот одно и то же там за морковкой. Вот. А если мы с вами этим будем заниматься, да, то мы с вами станем свободными. Господь создал нас свободными от любого условия, которое есть. И вот эта самая свобода, она обретается именно вот этим ощущением благодати. Потому что когда есть в вас есть благодать, то значит, Господь вас посетил. И когда, как Серафим Саровский говорил, мы молимся только до тех пор, пока благодать не снизошла. Когда мы в благодати, наступает покой. Почему мы с вами так устаем? Мы в покое не бываем. А нам обязательно каждый день сколько-то часов нужно в покое проводить, чтобы мыслей никаких не было, чтобы ты только, чтобы тебя Иисусова молитва в сердце вот так вот творилось, и вот это вот делание, оно вам доступно. Об этом вот мне пишут вот те люди, у которых эта молитва. Я сама, когда была у одного батюшки, который нас этому обучал, я была тоже поражена. Оказывается, именно вот 40 дней вот мы так, да, вот занимались, успехи были еще удивительные. Оказывается, если специально заниматься, то молитва сойдет в сердце. Просто так ничего не бывает. Нужно ставить задачу, алгоритм иметь, ее исполнять. И таким образом как бы отвергнуться вот от... Много бисеров у нас есть вот в нашем духовном делании. А вы один бисер возьмите, самый большой и красивый, это Иисусову молитву. И когда вот вы ею заразитесь, и она будет так вам приятна, так вас будет греть, и она будет насыщать вас благодатью, потому что Никодим Карульский, вот когда... Сейчас вот вам его пример расскажу. Это был наш, он капельмейстером был, и это было во времена Первой мировой войны. На Балканах его ранило, причем 3 раза ранило, причем так сильно, что он уже вообще забыл этот мир, как-то уже близость смерти, как-то его очистило. И он вот возгорелся, не хотел он уже возвращаться в Россию, это политика, ничего ему уже этого не надо было. И он там только вот ощутил близость Христа и хотел быть только со Христом. И он ушел на Афон. Тайком он туда ушел. А он был ученый человек. И вот на Афоне 5 лет он прожил в Пантелеимоновом монастыре. И там прочитал «Добротолюбие». И знаете, из-за того, что он был такой вот человек, очень умный и такой очень внимательный, очень чистый человек, ему открылось много из «Добротолюбия». И он овладел методом умно-сердечной молитвы. Это, знаете, когда молитва идет из сердца, и причем сопровождается и теплотой, и приятностью. И вот по таким вот психофизическим, как сказать, вот упражнениям. И потом, когда он понял, что, оказывается, когда у нас идет сердечно-сосудистая молитва, нам даже уже не нужно, нам уже не важно, в храме ты находишься или не в храме ты находишься, у тебя как бы вот идет вот эта вот благодать идет. И тебе уже не важно, читаешь ли ты молитвослов, читаешь ли ты молитвы по книгам, или ты без книг молишься. Поэтому те люди, которые приобретают Иисусову молитву, они на фон уходят и там в горах скитаются. И у них благодати гораздо больше, чем у нас, которые постоянно нужно говорить, на покушай каждый день, да? И куда мы все деваем потом? Вот. А то есть, если у вас будет унасердечная молитва, то тогда вы действительно будете всегда сытые и всегда будете адекватнее тому, что происходит. Это не говорит о том, что когда мы приобретем эту молитву, что нам нужно куда-нибудь просто в угол забиться. Нет. Именно сердечная молитва, она позволяет вам, как рыба в воде, находиться в тех условиях, где вы поставлены. То есть общаться, помогать, трудиться. Все делать, быть адекватными. Все тонко, четко понимать. Потому что Иисусова молитва, она будет освобождать вашу голову, и она будет способна воспринимать информацию сразу и быстро. Почему мы долго читаем, да не можем понять книжки умные, а у нас голова забита помыслами? А если вы будете читать Иисусову молитву, и при этом читать книжку, да, то есть вот как бы чувство Иисусовой молитвы, оно с вами как бы будет, даже без слов, то тогда вы будете читать, так сказать, а у вас сердце молится. И вы все будете понимать, быстро воспринимать. Вы даже, знаете, вы, у вас такой дар будет, что вы свои грехи будете видеть. Вы будете видеть грехи там близкого человека. То есть как-то вы будете уже прозревать все, что происходит, смысл настоящий, чувствовать. Если только у вас вот такая вот молитва, которая внутри вас будет. Вот. И сейчас, значит, я вам говорю, каким образом. Я сейчас вам говорю только желаемый результат, к которому вы должны прийти. Каждый из вас при занятиях может этим овладеть, как говорит Серафим Саровский. Есть люди, которые, вот вы сейчас, мы сейчас все с вами, да, находимся на стадии такой полуготовности. Мы знаем Христа, мы знаем таинство, мы хотим с Христом соединяться все время непрестанной молитвой, да? И вот если только мы начнем заниматься специально Иисусовой молитвой по полчаса в день хотя бы, да, то тогда мы овладеем этим искусством. Вот как Новиков говорит, что это как бы молитва меч воина, что вот эта круговращательная молитва, она как бы отсекает все бесовские, которые бесы нас облепляют, наши страсти, она все отсекает. То есть действительно это такой пламенеющий меч, в результате, ну, владея которым, мы можем оставаться в состоянии вот чистоты, сокрушения и в состоянии том, что блаженны чистым сердцем, те и Богу узрят. И то, что, значит, наше с вами движение внутрь, каким образом мы продолжим. Сейчас мы с вами узнали, что задержка дыхания помогает отсечению помыслов. Следующий наш постулат, каким образом нам с вами ум вести в сердце. При нашем, когда падение произошло Адама, у него, значит, ум был здесь, рассудок здесь. То есть, вот, ну, как он же называл всех животных, да, и то есть все было на своем месте. Но когда произошло грехопадение, у Адама ум вошел опять в мозговую, в мозг ушел. И то есть благодать у него ушла. Потому что когда у нас ум в сердце, у нас благодать есть. И вот, оказывается, это самое сердечное место, мы тоже можем в себе его фиксировать. Каким образом? Отцы описывают, что наше духовное сердце, оно располагается над физическим сердцем. Об этом есть много, много указаний святых отцов. Я не буду сейчас вам их перечислять, потому что это как бы удлинит, да? Но, как описывает вот Новиков в своей книге, вот самым простым способом, как мы можем определить свое духовное сердце. Когда мы большой палец на 45 градусов ставим и смыкаем 4 пальца, и большой палец ставим под ключичную вот эту вот впадину. Таким образом, вот там, где у нас мизинец, вот, у нас здесь вот физическое, духовное сердце располагается. То есть, знаете, вот какой-то вот такой вот орган, где соединяются ум, душа и дух. Почему этот говорит Макарий Египетский? В нашем сердце живут страсти, там бесы туда заходят, дьявол там бывает, но там же Иисус Христос и Божья Матерь, и ангелы туда ходят. То есть, представляете, на этом пятачке такая битва идет. Битва идет за наше внимание. И если мы будем сосредотачиваться, почему трезвение, сосредоточение – это смысл нашей духовной работы? Когда мы сосредоточимся, а потом раз и мечом Иисусовой молитвы посекаем все. И вот тогда наступает нужный результат, что наше сердце становится чистым. Таким образом, мы с вами должны сочетать Иисусову молитву и глубочайшее сосредоточение именно вот в этом месте. Почему, когда мы вдыхаем воздух, мы должны с вами знать, что вместе с воздухом мы вдыхаем с вами Божественное имя Христа, мы его произносим. А в этом имени есть та сила и энергия. Мы Бога не можем познать Его сущности, мы познаем его только по энергии. Когда мы молимся, наше тело наполняется какой-то вот теплотой, умилением, и мы ощущаем энергию, нам охота жить. Когда мы хорошо помолились, у нас такое воодушевление, мы готовы горы свернуть. Это значит, мы приобщились к энергии Бога через имя Его, Иисуса Христа, вочеловечившегося. Таким образом, когда мы вдыхаем в себя Божественное имя Христа, вы должны понимать, что вы вдыхаете в себя ее энергию, силу, попаляющую в нас все страсти, освобождающую нас от наших многолетних застарелых привычек. И то, что у нас у всех вот такие вот с детства, у нас у всех там есть такие некие мысли, о, у меня в детстве такие были всякие, у меня воспитание вот такое, у меня родовые грехи, как будто мы детерминированы, как будто мы действительно вот просто не можем вырваться из этого круга, который определен нашему роду. Но на самом деле, если мы забудем, перепишем свое прошлое, потому что мы дети Христовы, Христос может наполнить нас своей силой и энергией, если мы этого захотим. А потом у нас в голове же мысли нету. Мы забыли свое прошлое. Мы не думаем о будущем. И все, мы новые люди. И то есть таким образом, да, перестаньте вы как жвачку жевать. Вот прошлое, а у меня вот батюшка, вот у меня, да, мама вот такая была, да. И все, да, вот поэтому я всю жизнь сама буду вот такая, да. Это все, мы настолько вот на это зациклены. И вы знаете, что любая мысль, которая входит в вас, это бесовская мысль. То есть, вот, например, вам там мнительность. Ага, получила я благодать, не получила благодать, там еще что-нибудь такое, да, там. А как там с ближними там, что-то вот, наверное, он что-то на меня плохое там что-то имеет там, да. Или это, да, то есть постоянно в голове это мнительность. Вы знаете что? Бесы вас отвлекают от Христа. И вы должны волевым усилием любую мысль, кроме Иисуса Христа, убрать из головы. И тогда вы сразу почувствуете, сколько энергии освободилось. Оказывается, эти мои дурные мысли, они как вампиры, высасывали меня всю силу, делали меня унылым человеком. Вот я хожу такой унылый, потому что у меня мысли в голове. А если у вас Иисус Христос в голове и в сердце, и в душе, тогда вы спокойны, мирны, как батюшка Серафим сказал. Стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи. Таким образом, тот самый покой, о котором говорит Серафим Саровский, вот пришла тебе благодать Божия, упразднись, хватит суетиться, побудь с Богом, подумай о Нем, помолись со своей молитвой. Да пусть все перестанет существовать, отблагодари его. И тогда наступает этот самый покой. Это покой, молчание, это таинство восьмого века. И получается, но у нас покой преснодвижный. Мы в этом покое не застываем. У нас все время движение к Богу движение. Как говорит Никодим Карульский, когда мы произносим молитву Господи Иисусе Христе, то тогда от Бога вот как бы вот круговое движение. Почему круговое? Потому что только круг непрестанный, чтобы молитва непрестанная была. Если линейная, как у католиков, которые просто вот прочитал, помолился, пошел своими делами заниматься, да? И вот линейное, прерывистое, а круговое, оно не прерывается. И поэтому вот наши отцы описывают, что круговое движение в сердце, то есть от Бога к нам, когда мы произносим Его имя, от нас к Богу, когда мы говорим «помилуй меня». Никодим Карульский говорит, мы сначала призываем Иисуса Христа, а потом мы кушаем. Мы кушаем благодать. И вот таким образом, вот в этом самоделании и проходит наша жизнь. И целый день вы должны делать что? Пропал ведь помысл, убрал помысл, убрал помысл, убрал помысл. Вот, помысл убрал, голова пустая. Все, ты можешь о Боге подумать и Бога призвать чистым умом и чистым сердцем. И вот целый день, вот это и есть самое то делание, которое больше всего боятся бесы. Они не боятся то, что вот мы просто внешним деланием занимаемся, потому что мы его не сохраняем даже до ночи. Почему вечером мы ложимся спать, мы заснуть не можем? У нас куча мыслей. А если вы вечером, лежа в кровати, начнете Иисусову молитву задержкой дыхания читать, все, вы быстро заснете. Потому что исчезли источники, которые возбуждают вашу нервную систему. Вот таким образом, вот это самое занятие, оно и привлечет и благодать Божию, и этот мир. Сначала, так сказать, это все в процессе будет происходить, благодать происходит, тогда, когда Бог захочет, когда Он увидит, что вы стучитесь. Потому что если вы просто так вот, не энергично, как бы сказать, да, вот некоторые вот, ну, молятся, много-много читают, но так вяло. И Бог не принимает такую молитву. Потому что вы-то сами не воодушевляетесь, вот таких людей много. И вот они такие невольники. И читают, и все, как-то и устают, и ноги у них пухнут, и все, да. А Господь сказал, что для того, чтобы, если вы водите Иисусовую молитву, вам не надо будет столько времени посвящать тому, чтобы намолиться. Вы быстрее намолитесь, потому что у вас сразу будет какие там, да, задачи, сокрушение, вот внутренний плач там, да, покаяние. Потому что без сокрушения Господь не придет. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. То есть вы сразу же себя ставите ниже всех людей. То есть сразу у вас вот такие вот некие нужные, важные моменты выстраивают вашу правильную молитву к Богу. И Господь тогда, значит, отвечает нам на эту молитву. И вот, когда вы обратите свои молитвы, ваша жизнь будет гораздо легче и проще. Потому что не ногами же будете молиться, будете сердцем молиться, болезновать, голова будет очищаться от осуждения, от анализа, от страхов. И вы будете в состоянии готовности, вы будете слугами Божьими, которых Господь будет использовать для своих целей. То есть, вот, скажет, вот, Господь скажет там, иди вот этой помоги, там, иди вот тут вот такое послушание, иди вот, то есть вы будете уже готовы, ваши ноги будут одеты в то, что вот как апостол говорится, что в красные сапоги уготованы апостольскому служению. И я хочу вам сказать, вы, да не бойтесь в этой духовной жизни, не бойтесь этого понятия благодать, прелесть, да, это все рядом, Господь нам это дает. Будьте импровизаторами в этой духовной жизни. Начните заниматься Иисусовой молитвой именно с позиции, ушли у тебя помыслы или нет. Конечно, при этом очень помогают поклоны, потому что, как по святым отцам, наша молитва и душа, дух и тело, все это как бы сопряжены, да, все вместе. У нас тело тоже спасается. мы его не оставляем. У католиков это как бы, у них как бы такое разделение, что у них тело не особо участвует в спасении, поэтому они сидят на службах, и у них поста нет, как бы они, в общем, тело у них как бы отдельно, поэтому они со страстями не могут справиться. Вот. А только, так сказать, русские подвижники, ну, так сказать, православные подвижники, они имеют вот такое попечение о теле. Как у нас попечение? Чтобы наше тело стало свободным от страстей. Когда оно свободно от страстей, оно легкое, и в него легко входит Дух Святой. Как от страстей освободиться? Поклонами в том числе. Потому что поклоны – это такая как бы епитимия, пожизненная епитимия. Когда у нас не было церквей, вот в советские времена ходили по... Среди народа ходили старцы. Вот, например, Михаил Сметанников в Нижегородской области. И другие старцы, если вы читали про шацких сестер в Рязанской области, было очень много прозорливых таких старцев. И вот они не были в сане, но они ходили, они имели вот умно-сердечную молитву, и они обучали народ, собирались к ним девицы, ну и люди, которые хотели вот... Как бы они были заворожены вот этим человеком, да, вот хоть странник идет, и он такой вот любвеобильный, и благодать от него, и люди вокруг него собираются. И вот этот странник начинает их обучать, рассказывает нам о посте, и обучает их поклонам. И вот этот Михаил Сметанников в свое время, он обучил протоиерея Григория Долбунова, известнейшего нижегородского старца, вот этому деланию, Иисусова молитва с поклонами. И вот они, знаете, сколько поклонов клали? По 1500, по 2000 поклонов в день. Нам, конечно, это недоступно. Но все-таки, знаете, вот это делание, поклоны, оно настолько организм наш вот собирает. Особенно вот кто молодой, да, кто научится этим поклонам. Это самый-самый прекрасный, дешевый способ молитвы. Только встал вот на молитву, Иисусову молитву с поклонами, и сразу ощущаешь, и помыслы ушли, потому что помыслы еще от усталости уходят, да? Сами понимаете, когда вы натрудитесь, какие там помыслы, всех любишь, устал такой, то есть, и поклоны, они тоже как бы вот нас приводят в состояние вот телесной усталости, знаете, некой такой вот надежды, потому что мы, когда мы совершаем эту епитимию, вот как, когда у нас есть смертные грехи, нам остается епитимию, поклоны, да? И вот когда мы совершаем эту епитимию пожизненную, вот, то тогда все-таки у нас есть некая такая вот надежда, что мы не просто там покаялись, пошли опять грешить, что мы все-таки искупаем. Тело, которое грешило, оно же искупает вот эти грехи. И то есть вот эти вот поклоны, протоиерей Григорий Долбунов, он клал, прожил 94 года, служил до последнего вот своего... За неделю, по-моему, он перестал служить. И он клал по 1500 поклонов. Он был такой худой, гибкий, и все, да. Такая у него привычка была. И вот, знаете, перед тем, как пошел на литургию, в 4 утра он вставал на поклоны. И у него рубашка вся мокрая была от того, что он 1500 поклонов делал, и потом он ушел служить литургию. И когда он шел по храму, там народ собирался, у него даже там 1500 причастников было, вот из-за чего его убрали из храма, потому что и в советские времена были. Люди благодать чувствовали. Они чувствовали, что это духоносный человек, который потрудился, который с собой благодать несет. А знаете, он какой любвеобильный был? Он не мог ни одному человеку запретить причастие. Вот он даже каждого грешника заводил себе вот на судью. И там его исповедовал. И никому ни разу не запретил причастие. То есть вот такая любовь у него была. Хотя он был так безжалостен к себе, но вот эта вот благодать открывала вот эту любовь неизреченно. Он видел, что Иисус Христос пришел к грешникам, не к праведникам, какие мы себя тут строим, да? Он к грешникам пришел. Он хочет грехи вот эти вот, забрал на себя крестной жертвой. И когда люди благодать, они ощущают необычайное милосердие Иисуса Христа, они еще больше к нему привязываются. И вот таким образом Григорий Долбунов вот так он практиковал. И своим чадом тоже. Я знаю его духовных чад. Они тоже все много поклонных делают. Поэтому по силам каждый из вас, но не меньше 30 надо делать земных поклонов. Потом же как семечки будете их делать. Раз и сделал. Вот у меня знакомые даже вот, которые начинают с молитвой заниматься, это уже тетушки уже такие тоже, такие солидные. У них уже ножки не ходят там и все. И вот начинают поклоны делать, да? Звонит мне. Вот, ты знаешь, у меня коленка перестала болеть. И теперь не-не обязательно поклоны кладет. То есть она уже боится их не класть. Перестает поклоны класть, и опять зачерствеет тело-то. И то есть вот потихоньку, даже вот если там вы уже, там сказать, в возрасте, да, по 3 поклончика. Ну, доведите вот так вот как-то, чтобы действительно ощутимо как-то было. Знаете, когда поклон Суслой планеты кладем, мы не замечаем, что наше тело делает. Мы настолько увлечены вот как-то вот этим порывом к Иисусу Христу. Что там тело делает, даже вот как-то вот не ощущаешь вот эту усталость. То есть как в каком-то воодушевлении находишься, и Господь изменяет состояние тела твоего. И вот все, у кого у вас там, у кого курение там, да, не может избавиться там, еще что-нибудь, какие-то страсти вот беспокоят, там, например, говорят, что молодые люди, вот, бывают там блудные страсти, там беспокоят, и все. Мы же оскверняемся тоже этими мыслями. Мы должны выбирать, какая нам сласть. Или Иисуса Христа, сладчайший Иисус, или любая другая сласть. И поэтому апостол сказал, в миру живущие, в семьях, живите так, как будто вы не семьями живете. То есть вот постоянно, знаете, уходит благодать, когда мы позволяем себе срамные помыслы и какие-то слишком долго пребываем в таких вот плоских ощущениях. Она уходит. Потом трудно ее вернуть. И поэтому мы должны как бы очень сильно следить, не позволять себе вот в компьютере еще там где-то, не смотрите на человека, который вызывает в вас возбуждение, с которого бесы на вас перепрыгивают. Опасайтесь таких вот ловушек, которые ходят вокруг нас. И таким образом, если вы возьмете себе такую епитимию, не зря вот после осквернения и правила от осквернения 50 земных поклонов надо сделать. Таким образом, ты тело опять свое приводишь в состояние легкости и чистоты вот после поклонов. Вот, так что обратите внимание, каждый там с батюшкой сами решите индивидуальным путем, вот как бы вот все-таки поклоны не оставляйте. Без поклонов эта молитва у вас получается слишком, ну, пустая. То есть вы как-то вот опять продолжаете все такую вот мнимую молитву, вот такую, да. А когда вы действительно устанете, потом уже отдышиваешься, и вид уже у вас будет не цветущий, красотки всякие старые, которые, так сказать, это еще молодятся, да, а вы уже действительно подсохнете, и у вас уже вид уже будет такой вот, как этот, несчастный такой человек, и ты ходишь и сам думаешь, я же бесноватый, я же одержимый человек, ну что с меня взять, так сказать, я уж из этого мира выпал. В храме тоже стоите и тоже думаете, ах, уже я же одержимый человек, я бесноватый. То есть, и когда вот все время себя выведете из этого мира, который только делает, что на ярмарке тщеславия живет, и только себя, так сказать, вот, занимается самореализацией, самопредставлением. Забудьте, наконец, о себе. Вы слишком много всегда думаете о себе, о своих ощущениях, о своих проблемах, обо всем этом, да? Погружены вы уже сами для себя Богом стали. Забудьте о себе. Но когда надо о Боге когда-нибудь подумать. И о ближних. Вот вчера дети, какие чистые, говорят, что у тебя хорошо было? Она говорит, что вот этот у нас жил, этот у нас жил. Вот у меня еще было хорошее. Представьте, вот ее удовольствие от общения с такими вот с людьми, да? А у нас что? И то есть нам нужно забыть о себе, вывести себя из себя. И для этого, чтобы забыть о себе, нужно в сердце погрузиться. В сердце, в котором идет постоянное признавание о своих грехах, постоянное вот это вот пророческое ощущение, что в мире происходит, болеть за все это. И, так сказать, дерзать, что, Господи, вот, как сказал этот, Господь спросил, значит, кто пойдет пророчествовать. Исаия сказал, я пойду. Вот, представьте, и мы тоже так должны. Кто будет веру хранить? Мы будем хранить. Должно быть у нас вот это дерзновение. Не должны мы думать, ага, время такое, и все мы такие, все мы туда, что уж пойдем. Нет. Время такое, что благодати кругом полно. Потому что Господь, Он очень справедливый. Он знает, что чем сложнее обстановка спасения, тем больше вам будет благодати, больше будет помощи. А то мы со своей просто, мы же недоверчивые. Нам кажется, как это? Господь нам благодать в руку даст. А Он даст. И Он дает, как Серафим Саровский говорит, кому за 2 дня даст умно-сердечную молитву, кому за 3 месяца даст. Все зависит от вашего усердия, от чистоты и от того, насколько вы действительно вот, поймете, что вы живете сейчас не для Бога. Вы все сейчас живете для своих ощущений, мыслей, всего-всего. Тяготите только батюшку всякими своими рефлексиями. Знаете, что такое рефлексия? Это очень вредное дело, когда мы постоянно рефлексируем. Ах, что я подумал? Ах, какие у меня ощущения? И словесно мы это все выражаем, да? Это все западный психологизм, все вот это. Какие у нас ощущения могут быть? Ты грешен, это без сомнений, да? И что, без Бога не могу, ни минуты не могу, ни секунды не могу. Тут же изменю, тоже предателем стану. И вот, то есть, без всяких рефлексий, без всякой вот этой копания в своем грязном белье, хватит теоретизировать. Уже надо практикой заняться, надо молчать, научиться, надо, наконец, в покое немножко побыть. Тот блаженный покой, без которого у вас мысли никогда не придут в порядок. Они будут бегать, бегать, бегать. Вы ничего не усваиваете, потому что вы не даете мозгу время разложить ее по полочкам и приобрести ясность сознания, созерцать таинство книг, в книгах, что написано, энергию слов воспринимать. И поэтому нужно обязательно иногда просто сидеть в темной комнате с Иисусовой молитвой, от всех дел упраздниться и дать возможность своей душе и мозгу переформатироваться, прийти в состояние вот этого покоя начального. Потом дальше жить будем мы. Но вы дайте себе время. Хватит уже в этой суете пребывать, что как у Талькова пальца сатана, плясать устал, гаснуть свечи, кончен баб. Все заставляет нас постоянно вертеться, и мы такие суетушки. И это нам надо сделать, это нам надо сделать, и вот все вот это, да, и вся жизнь посвящена. А когда вы вообще в покое будете пребывать? Надо же учиться, на том свете ничего делать не будем. А еще хуже, если в аду окажемся. Там вообще бездвижно. Учитесь этому терпению и покою, находиться вот в этом покое, в созерцании, в котором наши киево-печерские первые подвижники-монахи пещеры вырывали, и там в земле в покое находились, ничего не делали, только созерцали и выпалывали себе помыслы, выпалывали. Вот это главное занятие. Так что не забывайте, дорогие мои, милые, чем мы должны заниматься. Голова у нас должна быть пустая от наших помыслов. И только у нас в голове должно быть вот то самое ожидание, что же нам скажет Господь, беседуя им многожды мыслям нашим. Вот. А он обязательно скажет. Если только он найдет, что вы готовы, вы ждете его. То есть вы убрали все, что мешает ему с нами говорить, и вы его сидите и ждете. И он скажет, и такие у вас будут добрые мысли к вам приходить, вот о всех ближних, о себе самой. И знаете, у вас уверенность будет, вера, надежда, любовь, потому что вы наконец-то почувствуете, что Господь близ. Он, вот как только вы произнесли Иисусову молитву, Он тут же рядом стоит, потому что Господь Дух, и мы Духом с Ним соединяемся. Другое дело, мы не готовы. Господь мечтает, хочет с каждым из нас соединиться. Мы не готовы. Мы вот на него стоим и смотрим, и не видим его, что он уже рядом. Потому что мы не собранные. А он же рядом стоит. Поэтому мы не усваиваем. А на самом деле ему не жалко. Он каждому из нас, независимо от грехов, всем даст полной мерой. Вот. И переходим, значит, к практическому, как бы сказать, опять вот действию, что когда мы дыхаем воздух, задержка дыхания, да, и мы хотим и ощущаем, что нам вот сюда надо. Посмотрите икону Серафима Саровского, вот Ксении Блаженной. Куда они руку ставят-то? Икону умиления. Они руку ставят на сердце. Вот, значит, они говорят, вот где вы должны молиться-то. Вот. И поэтому Игнатий Брянчанинов описывает тоже. Возьмите четку в левую руку, приставьте эту руку к сердцу, вот к этому месту, и таким образом, замерев, и можно вот на маленький стульчик сесть, как вы все знаете, вот как исихавцы, знаешь, они как, у них тело как круг. Они сели на маленький стульчик, они так вот в круг. И как бы ничего не существует вокруг них. И начинаете вот так вот, задерживая дыхание, вот так вот Иисусову молитву, вот так вот стараться повторять. Если у вас рука тут находится, вы так нажимаете, да, вот потрогайте, да, у вас уже внимание к этому месту приходит, притекает, потому что больно. И сюда волей-неволей внимание уходит. Каким еще образом, старцы говорят, мы можем найти сердечное место? Вот когда вот нам бегаете сильно, да, у вас сердце тук-тук-тук начинает стучать, да? И мы ощущаем биение сердца. Вот таким образом старцы тоже говорят. Это описано в откровенных рассказах странника. Если вы почувствуете биение сердца, и на каждое биение будете говорить «Господи, Иисусе, Христе, помилуй меня». Мы с вами сейчас говорим только пока пятисловную молитву. Потому что восьмисловная наша молитва, она длинная, и задержка дыхания, мы ее не используем пока. Надо сказать, что потом, когда вы овладеете задержкой дыхания, вам никакие упражнения, ничего не надо будет, это просто костыли. У вас просто уже, как Серафим Саровский сказал, в беседе с Мотовиловым, я перекрестился, я даже не перекрестился, я ничего не делал, уже благодать пошла. То есть это навык. А пока что это костыли, потом вы не будете уже это использовать. Но вам нужно войти в сердце, и вы просите и молите об этом. Господи, войди в сердце мое нечистое. Ну, то есть как-то вы должны знать, что вы и как вы молитесь. И вот таким образом, когда вы нажимаете сюда, у вас уже внимание привлекается невольно вот в это место. И произнося молитву, вы как бы думаете, вот вы вдыхаете воздух. И вместе с именем Иисуса Христа этот воздух идет вот в это место. Здесь вы останавливаетесь и не дышите какой-то момент. Потом вы выдыхаете, помилуй меня. Вот. Но, как святые отцы говорят, круговая молитва совершается в сердце. Мы вниманием из него не выходим наружу. Нам нужно оставаться внутри себя, собранными. Потому что если мы внаружу уйдем, у нас энергия молитвы уйдет тоже наружу. А мы ее так почти не дышим. Вот так вот мы стараемся ее хранить. И стараемся именно вот войти внутрь сердца. Войди во внутреннюю клеть свою. И там помолись тайно, как говорится. Да? И поэтому, как говорит Никодим Карульский, мы вдыхать должны, вдыхать и выдыхать, он говорит, должны с неким таким вот усилием. То есть, знаете, вот как-то немножко дискретно. Вот сейчас как появились эти вот квантовые компьютеры, да? То есть как-то вот вдыхаем, не борзо вот так, да, а вот как-то, ну как-то вот сами вот так вот регулируете, да? Вот как вот мы стараемся увеличить объем вдыхаемого воздуха, и нам действительно некомфортно, да, ведь вот когда мы это... И в это время Иисусу молитву произносим. Остановились, точно так же выдыхаем, тоже дискретно. И то есть таким образом, это такая работа нелегкая. Но зато именно вот это вот такое вот дыхание, как бы вот с неким усилием, вот таким вот произведенным, оно дает хороший эффект борьбы с помыслами. Вот. И этим нам надо обязательно позаниматься. Хоть по полчаса в день можно, ну, разбить, хоть по 5 минут утром, вечером, там, в обед. И, в общем, вот таким образом. Сейчас давайте перейдем к вопросам, вот, чтобы вам разъяснить.
А?
Еще. Ну, как вы думаете, продолжайте или вас спросите?
Вопросы.
А вопросы, да? Все. Такая гробовая тишина, так сказать, давайте.
Скажите, пожалуйста, а можно, вот, допустим, чтобы вот вы говорили о слезах? Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня гордую. Добавлять вот эти
Блудная.
Слова. Гордую.
Гордую.
Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня тщеславную. Ну, чтобы ага. слезы вот именно появились, когда
да,
ты понимаешь.
Да, можно, можно. Это даже об этом говорит Феофан Затворник, что кончик молитвы, можно его менять, и можно делать, вот как душа у тебя просит. Выразить свое греховное состояние, каким словом просит, как обозвать просит, обзывайте.
Можно, да?
Да, да, да. Да.
Тогда слезы быстрее появятся.
Да, да. То есть, знаете, это такой момент, знаете, он как бы... Вот у нас же все прям очень близко идет, да? Что... Это, конечно, это же не театральное такое действие, да, но все-таки некий вот настрой на это, дать мотивацию себе, именно вот так вот себя вести, мы должны это делать. То есть, потому что это не даст места вот гордости, осуждению, всему тому, что мешает вам в службе, участвовать, как ангелы, и, как сказать, вот, и, то есть, это, да. Вы не переживайте. Вот, вот так вот все так замолчали, как бы это, что дело как бы такое. Все у вас получится. У меня столько примеров. Вообще такие эти очень там женщины, которые работают до ночи там и все, да, уже овладевают молитвой. Там одна директор школы, такая гордая женщина, умно-сердечной молитвой овладела. Прямо вот... Такая стала прям мягкая. Мы должны умягчиться. Вот для чего нам нужно молитва на сердечке. Мягкость прийти.
Вот. Скажите, как физически работать и с этой с молитвой? Нужно задерживать дыхание, да, а да, ты, да, допустим, траву колешь.
Ну вот святые отцы говорят, что как? Когда ты работаешь, то тогда произноси просто устную молитву. Да. Или умную
без
молитву.
Задержки.
Но все равно задерживать дыхание все равно можно.
Можно?
Да, я вот я всегда задерживаю дыхание. То есть, когда работаю, например, работаешь, потом остановился, задышал. Вот я задышу, да, и мне становится легко опять, и приятно, и как-то у меня мысли все уходят, и я могу как автомат еще дальше работать. То есть, вот это все время использую задержку дыхания. Как говорят же, вот дыши, когда волнуешься, дыши глубже. Это же не зря так говорится. Вот любой, например, так, голова болит, еще что-нибудь от того, что ну надо перегрузить уже голову, да, потому что уже не работает компьютер. Сел и дыши себе. Дыши, Иисуса молитву читай, да, забудешь вообще обо всем, и голова все разгрузится, и голова перестанет болеть. Вот у меня были очень сильные головные боли от после инсульта, да, и вот чем я, так сказать, уже... Инсульт меня сам собой заставил молиться без помыслов и постоянно молиться. Потому что, когда я молилась, у меня голова не болела. И так потихоньку голова вообще перестала болеть. То есть вот сейчас я не помню, чтобы когда-нибудь болела голова. Хотя и нагрузки могут быть, и все остальное. Потому что, как только у нас голова болит из-за спазмов, а как только мы начинаем дышать, спазмы-то проходят. Сосуды расширяются или сужаются в зависимости от этого, от того, что Дух начинает в нас ходить. Дух Святой, Он сам исправляет все, так сказать, неполадки нашего организма. И поэтому дышите с Иисусовой молитвой. Не будете уставать, голова не будет болеть, кушать меньше будете. Да, потому что когда вы кушаете, нечего вам сюда страстью заниматься. Потому что, ну что, нельзя кушать с удовольствием. Не надо это делать. Потому что, когда мы испытываем удовольствие от еды, мы больше едим. Потом Господь она смотрит, думает, ну ничего себе, да, чем это, как насыщается, от чего хочет благодать иметь, так сказать, удовольствие, не от меня, а от еды. Так когда кушаете, ешьте как траву, даже торт ешьте как траву, следите за помыслом, не надо ничем услаждаться, кроме Христа в жизни, ни мягкой постелью, ни красивой одеждой. Если это все есть, пускай она будет, но не обращайся на это внимания. Так, как и, как сказать, имеющий, ходи как не имеющий. И когда вы будете свою молитву читать, еще и дышать во время еды, вы будете быстрее насыщаться. То есть мы же насыщаемся от того, что ну, глазами мы хотим все это съесть. Тело-то у нас не нуждается в таком количестве еды. А когда у вас будет энергия от Иисусовой молитвы, вы меньше уставать будете. Мы чем кушаем? Вот устал, дай-ка я поем. Сейчас поел, у меня вот все. Силы прибавились и все. Да? Но это же неправильный путь. От усталости мы только заедаем вот эту вот усталость, и заедаем вот это все. А если вы помолились, немножко поел и насытился, а главное, что ты пришел в одушевление нужное, и ты не ходишь как унылый, который думает, быстрее бы эта жизнь закончилась, ничего хорошего в ней не осталось. Да? Так вот, когда ты уже знаешь, что в жизни еще столько интересного, столько вообще, вот когда вы очистите вот ум, вы будете книги читать, добротолюбие, ой, какое наслаждение вот этой мыслью, вот необычайной, которая несет энергию. А как интересно с людьми общаться, то есть вот это все, как интересно творить. Творить мир внутри себя, творить мир с ближними. Очень интересно жить. А из-за того, что вы живете в унынии, ну, так сказать, и Бог скажет, ну, вот эти вот неблагодарные вы.
Иисусова молитва не может же заменить псалтырь, чтение псалтыря.
Да, да, да. Иисусова молитва, как вот нам учили, и об этом пишут вообще все старцы. Вот, например, пустынная... Одна ночь в пустыне Святой Горе. Вообще старцы пишут, что для того, чтобы нам не удлинять свои молитвенные правила, некоторых они очень длинные. Сократите это правило. То есть вы не с удовольствием молитесь, не надо. Как говорит Феофан Затворник, лучше полчаса помолиться, но уже от души. Лучше молиться в отдохнувшем состоянии. То есть как-то немножко такую перебивку сделать, чтобы отдохнуть, чтобы с радостью воспринимать и все. И вместо утренней и вечерней правила по благословению батюшки можно, ну, например, месяц или как-то так вот заменить утренние и вечерние правила на творение Иисуса молитвы по полчаса. Вот. Но если, конечно, есть желание, то почитайте и утренние и вечерние правила, если есть желание. Например, когда у меня нет времени, я его на ходу могу почитать. Но я понимаю, знаете, вот сейчас вот когда я читаю длинные молитвы и тоже утренние правила, я не намаливаюсь. То есть я ощущаю, что я поверхностно молюсь. А когда я именно занимаюсь вот такой вот молитвой, я понимаю, что я сейчас помолилась. То есть у меня как бы возникло вот это ощущение, что я уже отсекла ненужные связи, помыслы убрала. Да? И я сейчас готова, как сказать, к богоискательству какому-то. Вот, что вот я устремляться к Богу, я сейчас готова. И мне только Он интересен. То есть я вот себя переформатировала на следующий участок своей жизни. И тогда можно и огромные участки обрабатывать, там посуду, гору перемывать, все. Ты не будешь это замечать. Ты будешь об одном думать. Ага, молюсь я или нет. Вот главная, так сказать, моя мотивация и задача. А что вот это руки делают? Это такое рукоделие. Это, то есть горы будете сворачивать с Иисусовой молитвой.
Матушка, вот такой очень важный момент для меня. Просто слышала, когда раньше вас в роликах, вы там говорили о сердечном месте, когда говорите о иконе Богородицы, умиление и о ее руках. Я по-другому уже стала смотреть на руки. Ага. Вот, на икону Серафима Саровского, сейчас на икона, это которая прижизненная икона.
Да,
вот
да, это, да, 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 да.
Сейчас находится. Вот здесь он держит руки на другом месте. У меня такой вопрос об этом. Вот это первая часть моего вопроса, вторая часть. Вот есть такая другая точка зрения, ее выражает Сергей Масленников.
Ага.
Тоже ролика о Иисусовой молитве, что в сердечное место новоначальному очень опасно туда вначале заходить, потому что там страсти. Угу. И он акцентирует внимание на именно области, вот вилочка выше, и чуть пониже, он так и говорит, и чуть пониже. И говорит именно об опасности сердечного места, потому что там страсть. Вот это моя вторая часть вопроса.
Да, ну знаете, не дерзну сказать, что Сергей Масленников не обладает, как бы сказать, вот сердечной молитвой, так, но у него как бы свой опыт, да, вот он, это мирянин для мирян, как-то он прорубает дорогу, так сказать, да. А то, что я вам предлагаю, это не только отцы, да, это просто еще житейский опыт. И то, что вот мне там обратная связь же есть вот в комментариях люди, которые все с молитвой занимаются. И вот они говорят, что почему на Афоне, когда приходит послушник, ему дают четки, его сразу обучают умной молитве, Иисусовой молитве. То есть ему сразу объясняют, что там и как, и дыхание, и все. То есть как бы, если вы зафиксируетесь на словесной молитве или умной молитве, вам потом тяжело будет перескакивать. То есть вы будете как-то, ну, у вас привычка будет к такой молитве. Как мне говорил один вот тоже из подписчиков, когда он 2 года занимался вот умной молитвой, ой, Иисус, этой устной молитвой, он говорит, я ничего не добился, кроме боли, головных болей. И то есть вот ходи там, тверди, пожалуй, тверди, да. Я много знаю, в монастырях-то вот люди всю жизнь ходят с четками и говорят Иисусову молитву, но они ею не владеют. То есть они даже тоже, вот, это вообще, так сказать, беда нашего времени, что они не владеют, потому что настоящее место и настоящее нужно сразу правильно знать. Это. А по поводу страстей я говорила, что блудница, которая помолилась, таким образом даже у нас у всех страсти есть. И что это повод не заниматься Иисусовой молитвой? Когда мы приступаем к Иисусовой молитве, мы должны совершить вот такую, как это блудница. То есть осудил себя так и взмолился. То есть это тот самый наш порыв к Богу. Если он такой, понятно, что если ты блудник, и ты тебя не осуждаешь, и просто там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот так вот молишься, конечно, ты повредишься. А если ты с правильной установкой сразу идешь, не приступай к Иисусу молитве, я же вам говорила, что со страстной помыслы все убери, а осуди себя. То есть мы не будем ждать, пока мы очистимся и станем бесстрастными. Мы с помощью Иисуса молитвы должны стать бесстрастными. Сладость на сладость. Если вы не почувствуете сладость Иисуса молитвы, вы от этих сластей житейских никогда не уйдете. Господь дает вот такое блаженство и сладость молитвы сразу, вот кто начинает молиться. Потом отнимет, будет ждать, чтобы вы трудились постоянно. То есть не надо бояться вот этого. И по поводу вот этих вот как бы мест, ну тут как бы вот индивидуально, но Феофан Затворник и Игнатий Брюхинцев об этом тоже пишут, что некоторые останавливаются, да, но все равно это промежуточный момент. Лучше сразу, как говорят, глаза ума иметь вот в этом месте. Вот, то есть,
как бы. Сердечно.
А?
Сердечно.
Да, в сердечном месте, да.
Машка.
А вот и про руки, да. Вы знаете, мы настолько привыкли педантично, ага, как вот это распознать, как вот это. То есть для нас мы живем буквой, а не духом. То есть Серафим Саровский под этим движением и Матерь Божия, это что? Внутрь себя войди. Внутрь себя войди и там вот. Затворись внутри себя. То есть вот это как бы движение. На других иконах у него одна рука вот так вот. То есть это как бы... А по поводу сердечного места, ну просто я же не могу вам тут все трактаты, так сказать, высказать, но там вот у нас был Василий Кишкин, вот который духовное чадо Паисия Величковского, вот он первый, значит, когда вот Григорий Синаит и споры Григория Паламы по поводу... Вот он и сердечной молитвы, там не тварь, не свет, а Боже не. Они там тоже говорили про сердечное место. Но потом были вот эти года, тяжелые года синодальные, то есть когда забыт был сихазм, то есть сами понимаете, что это вот такое, когда он стал потом возрождаться, Василий Величковский, и там вот Василий Кишкин, они стали уже опять экспериментировать и опытным путем находить нужные условия сокрушения и сосредоточения, и вот этой интересной благодати, тепла. И вот они тогда уже описывают. Ну, у Василия Кишкина, у него, он говорит, что сердечное место слева у соска. Вот там находится, да. Но потом вот у нас был этот «Откровенные рассказы странника». Это был человек тоже удивительной судьбы, экспериментатор. Но о нем будет очень большая информация. Давайте я расскажу ее, как бы истории со своей молитвой, там еще это. Послезавтра, да? Да.
Послезавтра?
Как раз вы немножко усвоите, и я вас очень прошу, те, кто заинтересовался этой темой и все-таки решил посвятить свою жизнь постоянному вниманию, трезвению, из которой уже выхода не будет, тогда попробуйте вот подышать, вот помолчать, в тишине побыть. То есть вот 15 минут стоя, как нам батюшка учил, и 15 минут сидя. Вот попытайтесь как-то вот почувствовать свои ощущения, для того, чтобы мне потом как-то ну, что-то сказать и как бы что-то еще спросить, что будет вам неясно в каком-то вот. Ну давайте начнем практикой, потому что мне жалко, что вы не можете с помыслами справляться.